Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалии, Катя Некреча и Александр Янковский.
Здравствуйте,
в нашей студии.
Здравствуйте, мои дорогие. Я сегодня в вашей студии.
Прекрасно. Мы ждем фоновую музыку, которая может нам помогать разогреться этим утром. Александр, да, очень рада вас видеть. Наконец-то вы пришли к нам в утренний эфир. Это только по вечерам, да по вечерам. Сегодня мы хотим напомнить вам, дорогие наши радиослушатели, что не только ради Янковского стоит оставаться с нами в эфире, но и также потому, что мы обсуждаем важные, крутые темы. Например, мы поговорим сегодня о новой Верховной Раде, как живется старым и новым депутатом. А также мы поговорим сегодня, Александр, еще о добыче газа в Черном море, нефть, газ, вот это все.
Да, 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 вот это все, потому
ваша
что
тема.
Но на самом деле это будет достаточно интересно, потому что в Ялте на прошлой неделе проходила конференция, энергетическая конференция, и на ней российские эксперты, российские представители бизнеса, российские представители чиновничьего люда, они стали говорить о том, что вообще не стоит добывать нефть и газ в Черном море, а вот есть много в соседней России таких территорий, где можно это делать гораздо дешевле, гораздо проще, ну, например, там в Тюменской области, а потом все это передавать в оккупированный Крым.
Ну, еще мы поговорим, у нас сюрприз для вас, комментарий для Янковского. Что это такое, мы узнаем уже ближе к концу программы, конечно же, да, но вам пишут, Александр, много вам пишут в Ютьюбе. Кстати, про Ютьюб. Нас можно вот слушать на 105.9 FM на сайте Крым Реалии, также смотрите наши эфиры на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии.
Ой, уже знаешь, начинают. Вот и уже первые комментарии читают. Только Россия будет добывать крымский газ, пишет Волк Толк. Это такой ник у человека в YouTube. Никто не отказывается, тем более Украине дарить не собираться. Собирайте. Да, Волк Толк, собирайте.
Собирайте, говорю я нашим радиослушателям. Вы можете позвонить к нам в эфир 8 810 06 926 абсолютно бесплатно из Крыма. А номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
А может быть, все-таки вот надо вести платные звонки?
Возможно.
Тогда, как бы.
Давайте обдумаем. Можете позвонить нам и сказать все-таки, сколько вы готовы заплатить за то, чтобы дозвониться в эфир радио Крым Реали. А мы начинаем.
Новости.
Начнем мы с новостей, и, собственно, какая новость у вас есть для нас, Александр?
На самом деле, я считаю, что одна из таких главных новостей – это то, что сегодня с 8 утра, 23 сентября, временно прекращает пропуск автомобилей пункт пропуска Каланчак. Делается это в связи с тем, что проводятся ремонтные работы. А с 8 утра на этом пункте пропуска Каланчак, который находится между Крымом и Херсонской областью, будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться к пункту пропуска Чаплынка, где оформление будет осуществляться в штатном режиме. А вот на пункте пропуска Чангар, там будут, значит, по-прежнему пропускать и пассажиров, и пешеходов, я их пассажирами называю, да, и водителей автомобилей, то есть и автомобили, все будет делаться так, как раньше, но из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. И в случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств на этих пунктах пропуска информация будет предоставлена дополнительно. Об этом всем нас предупреждают в Госпогранслужбе Украины.
Эту информацию можно найти на сайте Крым Реалии. Также можете подписаться на нашу рассылку в Телеграме. Вот о таких важных, срочных вещах мы будем предупреждать вас. Еще одна новость. Российские власти Крыма открыли в Ялте 4-й кинофестиваль «Евразийский мост». Я не была ведущей там, если что, на открытии. Хоть я так красиво могу прочитать это.
Скажи, почему назвали, интересно мне, Евразийский мост? Ну, то есть, если это какой-то отсыл к Керченскому мосту, да, то это все-таки между европейскими территориями. Ну, и Крым, украинский Крым, да, и соседняя Кубань, это все европейские территории. Почему Евразийский мост, я не знаю. Ну, ладно, вот давай почитаем, что тут пишет нам пресс-служба Российского министерства культуры Крыма. Ага, в церемонии открытия фестиваля участвовали такие российские кинематографисты, как Никита Михалков, Виктор Мерешко, подконтрольной России также глава Крыма Сергей Аксенов, Аксенов. Я не знаю, может быть...
Известный кинематографист.
Да, я думаю, вполне возможно, что он тоже какое-нибудь кино снимает. А также глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская. Еще одна кинематографистка, член Совета Федерации из Крыма Ольга Кавитиди. А ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эпле.
Я
загугли, пожалуйста. Марат Башаров, знаю такого, татарский актер, но в российском кинематографе.
Жанну Владимировну Эпле, я думаю, что вы тоже знаете, она, по-моему, играла в сериале как раз, по-моему, «День рождения». Нет, или это не в «Буржуе»?
Я не знаю. Может быть, да, может быть, «День рождения буржуя» в украинском сериале снималась. Где-то, так, значит, общем, кроме того, смотри, играла, на фестиваль, да, приехали российские актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев. А Ольгу Кабо еще помню, это, по-моему, советский кинематограф был, да, достаточно. Тут вот что еще стоит сказать. Значит, также приехал на этот фестиваль министр культуры России. Уже смешно. Не приехал на этот фестиваль министр морского транспорта Чехии, но приехал министр культуры России. Это Владимир Мединский. Он пообещал, что будет способствовать открытию в Крыму нескольких десятков новых кинотеатров. Его слова приводит агентство ТАСС. Говорит, что его расстраивает, господина Мединского, что в Крыму мало современных кинотеатров. Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино, заявил министр. То есть у нас какие-то интересные вообще, разные, во всяком случае, я думаю, точка зрения по поводу, что можно называть хорошим кино, а что нельзя. Ну и также еще Мединский стал говорить о том, что он очень надеется, что будет восстановлена работа Ялтинской киностудии.
Угу.
Наверное, для того, чтобы снимать вот то, что кино, которое называют
кино
хорошим.
Да. Ну, на самом деле, если говорить про кинотеатры, хорошие кинотеатры, вы помните, что на сайте Крымреали выходило несколько серий расследований вообще относительно того, насколько законно и незаконно, да, и как фильмы попадают вообще, в принципе, на территорию аннексированного Крыма. Ну, в общем-то, фестиваль «Евразийский мост», вы читали это уже или нет, с 16-го года в Крыму, я так понимаю, что это уже получается третий
фестиваль
там или какой.
Фестиваль 16-го года, да?
Да, ну, в общем-то, иностранные артисты и другие деятели культуры, напомним, нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированной России Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Организаторы фестиваля утверждают, что в состав жюри конкурса документального кино вошли кинематографисты из Франции, Южной Кореи, Болгарии, Испании и России.
Вот так вот даже, да?
Даже такие есть там.
Да, но тут стоит, конечно, все-таки еще раз напомнить о том, что если иностранные эти артисты и другие деятели приезжают на территорию аннексированного России и Крыма, то они нарушают украинское законодательство.
Что,
да?
Я только что сделала 3 секунды назад.
Ну, не-не-не, Катя, еще раз, да, еще раз как бы это важно напомним, потому что... Да,
это касается и российских, каких-то там,
российских,
актеров,
потому что очень многие обижаются потом, российские актеры говорят, а что мы такого сделали? Мы же ничего не сделали такого противозаконного, мы просто приехали в Крым, да, мы просто приехали в Крым, и это уже является нарушением украинского законодательства. К другим новостям, да?
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Космодамиановского монастыря в Алуште. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым, то есть российском МЧС Крыма. И вот видите, сразу видно, крымчанин и не крымчанка в этой студии. Сообщение о пожаре в монастыре поступило в 16:50. По данным Главного управления МЧС российского в Крыму, горела кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было. По состоянию на 17:30 пожар был локализирован.
Но тут стоит сказать, что, конечно, Космодамиановский этот монастырь, он не является такой визитной карточкой Крыма и, может быть, не так хорошо известен и крымчанам, и гостям полуострова, так как, например, как Топловский монастырь или там как пещерные монастыри, там, ну, не знаю, там где-то на Чуфуткале, ой, да, ну, перед Чуфуткале, опять-таки. Но этот Космодамиановский монастырь, он находится, потому что, да, находится он в горах. Вот там, где не каждый туда может попасть, на Бабуган-Ейле, на территории Крымского заповедника, это в 20 километрах от Алушты, а был он основан в 1856 году. Ну, и к другим новостям, теперь от церковных новостей, знаешь, как бы от пищи духовной к пище вот такой самой обычной. В Крыму, в Черном море резко сокращается популяция хамсы. Та-та-та-там, кто-то хамсы попутал.
Хамсы попутал, да, это точно. Вот теперь я понимаю, почему вы так говорите нам в редакции, да, когда мы плохо работаем, что мы хамсы попутали.
Об этом была целая пресс-конференция на прошлой неделе.
А хамса говорила, что у нас проблемы с популяцией.
С популяцией, говорит. Дело в том, что вот в этом, в пресс-центре «Россия сегодня» о том, что сокращается популяция хамсы в Черном море, рассказала ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фитресурсов отдела биотехнологии и фитресурсов, боже, ну так как же так можно назвать должности, Федерального исследовательского центра Институт биологии Южных морей имени Ковалевского, Наталья Мельчакова. Она сказала, что по данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, в текущем году квоты на промысловый вылов хамсы упали в 2 раза. Из-за варварской добычи в позапрошлом и прошлом году воспроизводство и восстановление популяции не произошло. Ну, то есть, ты вообще знаешь, да, что в Крыму была такая даже шутка, вот как, допустим, у жителей Подмосковья у них была такая шутка: длинная зеленая пахнет колбасой.
Что это
электричка. Ну, в советское время просто не было продуктов в других городах, кроме Москвы, вот в Подмосковье. И все ездили, ну, там, на 200-300 километров, ездили, там, допустим, из Ярославля, там, из Тулы с какой-нибудь, ездили в Москву за продуктами на каждые выходные. И поэтому вот электричка, она действительно пахла колбасой, потому что все везли колбасу, там, бананы, там, ну, что можно было купить, то и везли. А в Крыму такой поезд, на самом деле, который пах, он не колбасой, правда, он пах рыбой, он был насквозь пропахшей рыбой. Это поезд, который ходил из Керчи в Севастополь, вот, ну, через Симферополь, соответственно говоря, и он шел очень много часов. То есть, несмотря на то, что расстояние между Керчью и Симферополем всего лишь 200 километров, шел он больше 8 часов, это расстояние преодолевал. За это время можно было надышаться там хамсой в сезон, на всю жизнь оставшуюся практически.
То есть, в этом же поезде и пассажиры ехали?
Ну, конечно.
И пассажиры, и рыба, да?
Слушай, ну, это речь идет про те замечательные 90-е годы, когда мы выживали как могли, что называется. И все везли вот там в клунках, в пакетах, в бочках, везли эту хамсу. А каждый год, когда начинал не гон, а массовый сбор этой самой хамсы. Ее везли из Керчи и потом продавали на разных рынках.
Это рыбный фестиваль, можно так сказать, да?
Ну,
на
можно,
колесах.
Да.
Рыбный фестиваль на колесах. В принципе, все понятно. Но на самом деле, не только с хамсой, оказывается, у хамсы проблемы с популяцией, но, по словам вот этой вот женщины Натальи Мельчаковой, и не лучшим образом обстоят дела и с другими видами рыб. Вот. Возможно, им не хватает как раз вот этого вот передвижения на поездах по Крыму, но этого передвижения не хватает не только хамсе.
Да, что тут... В 80-е годы прошлого века, говорит госпожа Мельчакова, в Черном море добывали 26 видов рыб, а сейчас только 6. Это остались хамса, ставрида, сельдь, камбала, кефаль и шпрот. И, ну и также госпожа Мельчакова сказала, что о позитивных сдвигах в настоящее время говорить не приходится.
Шпрот, но, интересно, вспоминаем кстати, почему анекдот. Нет крымских шпрот?
Не знаю. Ну, почему есть? Ну, просто, наверное, лучше продаются под названием рижские, например,
ну,
шпроты.
Вот, да,
да,
вот странно. А, да, То есть, может быть, в рижских шпротах Крым? Крымская шпротина.
Ну, может, элементарно, да, конечно.
Шпрот, этот, эмигрант.
У нас, Катя, говорят, на эти выходные в Крыму пошел первый снег в этом году.
Я отказываюсь верить в то, что уже 21 сентября был снег, да. На Четырдаге это было. Керчанин Иван Абалешин заснял первые в этом году крымские снежинки, передает Керчь-ФМ. И согласно вот прогнозу Гидрометцентра России, составленному на ближайшие полгода, температура воздуха на полуострове в период с октября по февраль будет соответствовать средним многолетним значениям, либо незначительно превышать норму. Также говорят об этом в Керчь-ФМ. И, собственно, вот это прогноз погоды, я так понимаю, на сегодня, на 23 сентября в Симферополе переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 8-3. Что у нас за рубрика такая? В общем-то, нам пишут еще,
правдивые,
вы же знаете...
Правдивые новости, хорошие новости.
Правдивые, хорошие новости, да. Нам пишут же постоянно в комментариях также, вот у кого какая там температура. Ну, в смысле, не тело, да, а в общем-то, например, Саша Гаврилов пишет, что в Севастополе плюс 15 солнечно. Это хорошая традиция в наших комментариях в YouTube. Я считаю, чтобы вы рассказали, что там вообще у вас творится. Вот поэтому первый снег... И в голове в том... Там как раз, что в голове творится, тоже очень хорошо видно по комментариям. Так что первый снег уже в этом году, то есть как бы не в этом году, а этой осенью, первый снег уже выпал на Четырдаге.
А еще интересная новость. В Крыму подконтрольные России чиновники утвердили 119 выходных и 247 рабочих дней в 2020 году. Об этом сообщает подконтрольная России Министерство труда Крыма. И тут вот что интересно. Интересно даже не это количество выходных дней. Значит, будет из 247 рабочих дней будет 6 сокращенных на 1 час рабочих дней. Это 17 марта, 30 апреля, ну это как бы перед 1 мая, 8 мая типа перед 9 мая, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря. То есть в эти дни имеете полное право на один день меньше работать. А вот количество выходных дней составит 119. И тут самое интересное. Я недавно, на прошлой неделе, смотрел, что в соседней России будет 120 выходных дней. Куда один день дели эти ироды вообще? Куда вы, окаянные, дели этот день вообще? Крымчане, им придется на целый день больше работать в следующем году, чем россиянам.
Что в очередной раз может кто-то подумать, доказывает, что, в общем-то, Крым не Россия.
Севастопольцы, Крым. Да.
Как-то так, да. Интересный вопрос. Надо расследование провести, почему на один день меньше. Еще одни новости. Новости уже, в общем-то, про писателей, про режиссеров. Олег Сенцов, бывший политзаключенный Кремля, режиссер и писатель, представил 22 сентября во Львове свой новый сборник рассказов «Маркетер». Это было все в рамках форума издателей, ежегодного мероприятия, важного очень для Львова и для всей страны. Сообщает об этом Радио Свобода. Зал, это все было в зале Львовской филармонии, который был полностью заполнен. Львовяне приветствовали освобождение узника Кремля стоя и аплодисментами. Больше часа Олег Сенцов отвечал на вопросы организаторов мероприятия и присутствующих. Как рассказал автор, в книге речь идет о 90-х годах, когда он поступил в университет на специальность маркетинг. По его словам, произведение, вошедшее в «Маркетер», он написал за 11 дней, это полтора года назад. Рассказал, что в лагере строгого режима в городе Лабытнанги имел не так много свободного времени. И в общем-то, на самом деле, важно сказать, что это же мероприятие, презентация этой книги была запланирована до того, как случился обмен, и до того, как Олег Сенцов вернулся в Украину. И вот так вот получилось, что, в общем-то, и он и присутствовал на презентации этой книги. Но, на самом деле, мы напомним вам, что у нас не только утренние эфиры, но и вечерние. Сегодня в вечернем эфире в 18.30 мы ждем Олега Сенцова в студии Радио Крым Реалии, кстати говоря.
Да, кстати говоря, ждем вас, наши дорогие радиослушатели и зрители. Напомню, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. И также ждем ваших вопросов. Можете их заранее прислать нам либо на почту, либо непосредственно во время эфира пишите эти вопросы под комментариями. Ну, а вот самый гарантированный способ попасть вообще в эфир и поставить свой вопрос Олегу Сенцову, это позвонить 8 800 10 06 926, если вы будете звонить с территории Крыма. Ну что, на этом все у нас, да, наверное?
Нет, на этом еще не все. Ну, новости все, да. А дальше будет главная тема нашего эфира, центральная тема. Крым отказывается от добычи газа в Черном море, и через несколько секунд вы узнаете, в общем-то, какой повод и в чем, собственно, вопросы. Хоть Александр вначале и проанонсировал, да, тема, как по мне, очень серьезная, очень непростая, но я буду слушать для того, чтобы разбираться в этом во всем вместе с вами, Александр.
Спасибо, Катя. Продолжение нашей программы через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и в это утреннее время, а может быть вы будете слушать эту программу не только утром, днем, а может быть вечером и ночью, я приветствую всех, кто включил свои приемники на частоте 105.9 FM, либо слушает нас на нашем сайте Крым Реалии, а возможно вы смотрите нашу прямую трансляцию на нашем канале в YouTube или на нашей странице в Facebook. Итак, о чем мы будем говорить в следующие полчаса. В Ялте на прошлой неделе, то есть 20 сентября, прошла энергетическая конференция под названием «Российские технологии в энергетике», на которой также обсуждалось положение дел в энергосистеме Крыма. Обсудим вот такие итоги этой конференции. Во-первых, там прозвучало заявление об опасности и нецелесообразности добычи нефти и газа в Крыму в крупных объемах. Также там говорили о провале республиканской программы энергосбережения. Имеется в виду крымской программы энергосбережения. Но вот по поводу энергосбережения наша коллега Елена Римовская уже делала программу в пятницу. Также можете ее найти на нашем сайте Крым Реалии. Почему вот так получилось, что провалилась эта программа энергосбережения? Ну и еще один момент, который обсуждали на этой конференции «Российские технологии в энергетике», о том, что Камыш-Бурунская ТЭЦ, которая расположена на Керченском полуострове и уже давно выработала свой ресурс, все еще не могут вывести из эксплуатации и обещают, что она будет работать еще 2 года. Но начнем все-таки с обсуждения темы нефти и газа. Итак, возобновление масштабной добычи нефти и газа в Крыму нецелесообразно и может навредить экологии региона. Об этом, выступая на Ялтинской энергетической конференции «Российские технологии в энергетике», заявил заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии развития топливно-энергетического комплекса президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Цитирую. «Здесь его не так много, имеется в виду нефти и газа. А если что-то случится, мы убьем уникальное место, которое является не только нашим достоянием, но и достоянием всего мира. В России есть где добывать нефть и газ. Та же Тюмень и еще не до конца освоена». Вот все это сказал Шмаль на, господин Шмаль, на Ялтинской конференции «Российские технологии в энергетике». А сейчас с нами на связи Михаил Гончар, президент Центра глобалистики, стратегия 21. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, хотелось бы обсудить с вами вот несколько заявлений, которые прозвучало от российских специалистов на этой конференции в оккупированном Крыму, российские технологии в энергетике. Ну, вот первое и самое главное заявление, на которое мы обратили внимание, о том, что не стоит вообще возобновлять какую-то массовую добычу, большую добычу на шельфе Черного моря. Как вы думаете, действительно ее не стоит, или это заявление, оно продиктовано какими-то другими там, или какими-то вообще обстоятельствами, может быть, там нефть и газ закончились на шельфе Черного моря, это дорого. В общем, с чем связано такое заявление?
Ну, это достаточно странное заявление. Ну, во-первых, если что касается нефти, то никогда в Крыму ее много не добывали. Это в год несколько десятков тысяч тонн всего-навсего там добывалось. Во-вторых, ну нету там, если взять территорию Крымского полуострова, каких-то гигантских запасов нефти и газа, которые можно было бы добывать, но вот, мол, нецелесообразно из-за экологических соображений. Другое дело шельф. Да, перспективы есть, но они разные. Мы видим, что северо-западный сектор Черного моря, то есть между Крымом и Одесской областью, он осваивался и добывается газ, который поступает на территорию Крымского полуострова. Восточный сектор Черного моря, он более нефтеносен по сравнению с северо-западным. Но опять-таки, это все пока что в недрах и в рамках прогнозных ресурсов. Никто как бы детализированную геологическую разведку не проводил. И вот здесь самое важное. Почему так сказал Шмаль? Да потому что без иностранных партнеров Россия не в состоянии даже разобраться, что на шельфе Черного моря может быть добыто в качестве уже подтвержденных запасов, а не неких прогнозных ресурсов. Несколько раз, начиная там где-то с 2000-х годов, Роснефть подписывала различные меморандумы с крупными европейскими, американскими компаниями, насколько я припоминаю, по-моему, это была и Тоталь, и ExxonMobil, вот, касательно разведки месторождений нефти и газа в районе Туапсинского прогиба. То есть это то, что идет там вдоль Кавказского побережья, Черноморского побережья России, туда в сторону ниже Керченского полуострова. Так вот, несмотря на подписанные меморандумы, ничего не произошло. По одной простой причине. Собственно говоря, российских нефти- и газодобытчиков шельф сильно не интересует. Во-первых, они не умеют на нем работать. Шмаль правильно сказал. Когда есть Сибирь, зачем нам что-то другое?
А это связано с тем, что вот действительно у них просто нет технологий, или, может быть, добыча на шельфе, она просто дорогая. А вот там, в Тюмени, это гораздо дешевле производить.
Ну вот смотрите, в Арктику-то они лезут и в Арктике добывают, хотя там экологические риски на порядок более высокие. Вот. Но вот здесь вот как бы и коренится суть проблемы. Ну, в арктических условиях можно списывать колоссальные суммы из корпоративных бюджетов и из госбюджета. Совершенно легально. С поправкой на экстремальные климатические условия. В черноморских условиях списать, ну, грубо говоря, украсть большие суммы как-то более проблематично. И опять-таки, нужны технологии, западные технологии. Из-за оккупации и аннексии Крыма Россия лишена возможности доступа к этим технологиям. Вот почему подписывались меморандумы еще в довоенное время? Да потому что технологии нужны были глубоководной разведки и бурения. Вот. Можно там, конечно, Лукойл может работать в северной части Каспия, но там мелководье. А вот там, где глубокая вода, а как раз южнее Керченского полуострова, там вообще южнее Крыма, там глубокая вода идет сразу. Там таких технологий в России нет. И плюс, как бы, ну, что называется, возможности украсть не те. Масштаб не тот. Масштаб не тот по сравнению с Арктикой. Поэтому идут в Арктику. А, так сказать, Черное море, ну, пусть оно там остается все в недрах.
Михаил, и еще такой вопрос. Скажите, а вот то, что добыча самого черноморнефтегаза, вот даже по официальной статистике, которая публикует и черноморнефтегаз, и подконтрольная Россия, там место ведомства, которое курирует, да, там, да, ну, вот эти все цифры, статистическое ведомство, оно падает за, по сравнению там с 2015 годом. То есть вот был определенный пик, набран там 2015-16 год, а потом резко происходит падение. То есть там с 2 миллиардов кубометров ежегодной добычи предприятием «Черноморнефтегаз», украинским предприятием, но вот активы его были отобраны российскими этими представителями российской администрации, скажем так, да, или там, ну,
вот, а украден,
да, попросту говоря, украден, вот это вот все имущество. Почему происходит тогда снижение добычи? То есть вроде бы там и вышки так более-менее, и оборудование новое, а происходит одновременно, ну, вот, снижение добычи?
Ну, деньги нужны, нужны инвестиции. То есть это же не является некий процесс. Дырку пробили на шельфе и все, качай газ. То есть нужен постоянный инвестиционный процесс. А для этого необходимо, чтобы пришел какой-то инвестор. Понятное дело, что никто не придет, даже включая российские крупные госкомпании, типа «Газпром» или «Роснефть». Почему? Да потому что под санкции попадут сразу. Вот и весь ответ на этот вопрос. А что касается возможности инвестиционных того же, как оно там называется сейчас, республиканского государственного унитарного предприятия с названием «Черноморнефтегаз», то, собственно говоря, их потенциал инвестиционный, он практически равен нулю. У них там лишь бы хватало денег на то, чтобы как-то поддерживать существующую инфраструктуру. А о развитии речь практически не идет. Ну и получить им деньги, казалось бы, там чего проще. Но опять-таки кто-то же их должен дать. Так или иначе следы останутся.
Вот. А ну, потом, почему не может быть... Почему это не может быть просто, знаете, какое-то финансирование того же самого предприятия, зарегистрированного по российским правилам, вот этого «Черноморнефтегаз», допустим, из российского бюджета?
Ну, очевидно, что, помните, как сказал российский премьер Медведев, денег нет, но вы держитесь. Ну, вот они держатся. Вот. Потом, надо понимать, масштаб «Черноморнефтегаза», вот в том виде, в котором он существует сейчас, чтобы представить себе, что, собственно говоря, он никому не интересен. Потому что вот интересны были и являются интересными различного рода проекты. Они, конечно, выглядят мелко на фоне масштабных откатопроводов типа «Северный поток» или «Турецкий поток». Но вот, тем не менее, там «Энергомост» в Крым со стороны Тамани или, там, скажем, строительство газопровода через Керченский пролив в сторону Крыма. То есть там масштаб цифр такой, который позволял как бы что-то перекачать в карманы братьев Ротенбергов. Здесь масштаб, ну, если мы говорим о том, что добывается на шельфе там порядка меньше 2 миллиардов кубических метров газа, ну, сравните с масштабами добычи в сотни миллиардов кубов там того же «Газпрома» или масштабы добычи там в десятки миллиардов кубов других там частных российских газовых компаний. То есть 2 миллиарда кубов — это такой мизер, на который даже не обращают внимания.
То есть это вообще никому, это никому не интересно? Вот тут у меня, кстати, в комментариях пишут под нашей трансляцией в Ютьюбе, а почему, допустим, китайцы китайцев не заинтересуют? Они вроде бы как бы не поддерживают эти санкции в отношении России, не присоединились к ним. Почему они не зайдут? Это очень маленький объем вообще, он не интересен никакому инвестору.
Это не их масштаб. Я прекрасно помню, как в начале 2000-х годов, в середине 2000-х, точнее, Китай смотрел на Черное море, они как бы пытались определиться, стоит ли сюда входить вообще в регион Черного моря, в различные национальные сектора. Тогда как раз начинались активные работы по геологоразведке недр Черного моря, шельфовых недр. Ну и вот они еще в то время приняли решение о том, что как бы им это неинтересно. И потому что это далеко, и потому что масштабы не те, и объемы не так перспективны, как кажется. То есть надо сделать большой объем геологоразведочных работ для того, чтобы вот те большие цифры прогнозных ресурсов, которые есть по Черному морю, стали какими-то коммерчески извлекаемыми запасами. Ну и на сегодня мы видим только определенный успех, но он достаточно скромный, в румынском и болгарском секторах Черного моря. В украинском секторе Черного моря до оккупации Россией Крыма была как раз запущена инвестиционная программа. И если бы она была реализована, то к 2020 году уровень добычи на шельфе Черного моря вот в северо-западном секторе между Крымом и Одесской областью составлял бы не менее 5, а то и 8 миллиардов кубических метров. Вот поэтому и были закуплены те дополнительные буровые платформы, которые позволили развить эксплуатационное бурение, нарастить объем добычи с уровня, который традиционно был у Черноморнафтогаза, где-то там миллиард с небольшим кубических метров, до уровня вот порядка 2 миллиардов, чем сейчас и пользуются оккупационные власти в Крыму.
Михаил, а такой вопрос. Скажите, а вообще общее потребление Украины газа, вот какая потребность, чтобы было понятно вообще, какой бы это процент составлял вот такая добыча, гипотетическая, возможная добыча 5-8 миллиардов кубов для Украины?
Ну вот если взять по прошлому году, потребление, общий объем потребления составил где-то 31 миллиард кубов. То есть если бы было там 5-8 миллиардов кубов газодобычи на шельфе, то это уже как бы ощутимо. А, конечно, с точки зрения там миллиарда или 2 миллиардов кубов, тем паче, что на материк этот газ никогда не поступал. Этот газ всегда предназначался для потребностей Крымского полуострова. Более того, когда добыча составляла там миллиард кубов, то этого еще и не хватало, и часть газа поступала с материка. Именно в 90-е годы «Нафтогаз Украины» построил ветку дополнительного газопровода Джанкой, Феодосия, Керчь, благодаря чему был газифицирован Восточный Крым. Это произошло именно во второй половине 90-х годов. Вот, поэтому как бы то, что есть на сегодня, и то, чем пользуется в Крыму, это то, что было сделано в период независимости Украины и было направлено именно на создание более комфортных условий для крымчан с точки зрения пользования газом. И это и ставилось целью при развитии программы газодобычи на шельфе. Но уже эта программа, она по своему масштабу превышала потребности Крымского полуострова, и, соответственно, вот если взять месторождение Одесское, то ну, само за себя говорит, оно ближе расположено к Одессе, и предполагалось, что потом в дальнейшем будут проложены газовые магистрали на материк, и газ поступит для потребностей уже не только Крыма, но и Одесской области. Но ничего этого не произошло после российской оккупации Крыма, и, собственно говоря, пока оккупационный режим будет сохраняться, то никакого развития газодобычи в этом секторе Черного моря на захваченных у «Нафтогаза» Украины, точнее, в его дочерней компании «Черноморнафтогаз» активах ничего происходить особо не будет. Потому что, как бы там что ни говорили в Москве, но рисковать из-за мизерной, с их точки зрения, газодобычи инвестициями крупных госкомпаний из-за угрозы попадания их под санкции никто не будет.
Понятно.
То есть они прекрасно понимают, чей Крым на самом деле. Что Крым — это Украина. Юра, ничего не изменилось. И распределение исключительных морских экономических зон в Черном море де юре неизменно, несмотря на российскую оккупацию.
Спасибо вам. Михаил Гончар был с нами на связи, президент Центра глобалистики «Стратегия-21». И тут, наверное, еще ну вот, в завершение разговора о захваченных активах «Черноморнефтегаз», захваченных Россией, стоит напомнить, что еще в мае этого года Светлана Нежнова, это генеральный директор «Черноморнефтегаза», сказала, что Россия за последние 5 лет добыла 9 миллиардов кубометров газа на захваченных в Черном море украинских вышках. Цитирую, Россия до сих пор добывает газ, и на сегодняшний день Россия нелегитимна, и всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла 9,2 миллиарда кубометров. Когда я видела наши буровые Петр Гадонец и Украина, на них закрасили название. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, а в оборудование все работает на истощение. Об этом сказала Нежнова. И стоит еще напомнить, что на сегодняшний день Россия использует недра 9 месторождений украинского предприятия «Черноморнефтегаз». Но «Черноморнефтегаз» на самом деле он подал уже в суд иск, это общий такой иск «Нафтогаз Украины» против России, арбитражное производство, и там есть требование возместить убытки, которые нанесены захватом активов группы «Нафтогаз Украины» в Крыму. В сентябре еще 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко оценил сумму поданного в суд иска более чем в 5 миллиардов долларов, а с процентами около 7 миллиардов долларов. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня несколько заявлений, которые прозвучали на энергетической конференции в Ялте. Конференция там проходила под названием «Российские технологии в энергетике». Там, например, вот сказал господин Шмаль о том, что нецелесообразно вообще в Черном море нефть и газ, поскольку это уникальное место, имеется в виду Крым, и поэтому, в общем, лучше добывать нефть и газ в Тюмени. А также есть... Также заявление прозвучало по поводу Камыш-Бурунской ТЭС на этой конференции. Об этом рассказал там Тарас Целый, это генеральный директор акционерного общества «Крым-ТЭЦ». Он сказал следующее. Закрытие Камыш-Бурунской ТЭЦ в Керчи, которая обеспечивает около 40% потребностей жителей города в тепле и является резервным источником электричества, отложили на 2 года. Станция, вот сама эта станция, Камыш-Бурунская ТЭЦ, была запущена еще в 1938 году и уже отработала свой срок. Ее планировали вывести из эксплуатации в 2022 году. Неоднократно предпринимались попытки ее реконструировать и модернизировать, но проекты не были поддержаны ни региональными, ни там центральными властями. А для того, чтобы вывести Камыш-Бурунскую ТЭЦ из эксплуатации, нужно перевести весь район города Аршинцево на автономное отопление. Но реально ли все это? Далее будем говорить с журналистом из Керчи Еленой Лысенко. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, ну, интересует вопрос вот по поводу вот вообще этой Камыш-Бурунской ТЭЦ. Что в Керчи зависит от работы этой теплоэлектроцентрали?
Ну, это практически треть города, так называемый поселок Аршинцево. На самом деле, это огромный жилой район города, это просто традиционное название слова «поселок». Но дело в том, что там очень старые дома, многим из них там 50-60 и больше лет. Вот, это один из таких старых районов. И для того, чтобы модернизировать эти дома и сделать там автономное отопление, я так понимаю, что это нужны огромные средства на это. Скорее всего, этих денег просто нет.
И время нужно какое-то, да? А сама
ну,
по
конечно.
А скажите, вот сама по себе эта теплоэлектроцентраль, это Камыш-Бурунская ТЭЦ, она в каком состоянии пребывает? То есть, ну, это современное модернизированное предприятие или там вот все как было там с 30-х годов, может быть, там после Второй мировой войны тоже что-то сделали и все, она в таком состоянии продолжает работать?
Ну, я думаю, как вы понимаете, конечно, что-то делалось на протяжении там и советских времен, и после, и ну, последнее время там ничего не делается. Пользовались тем, что действовал специальный статус вынужденной генерации, который был предусмотрен постановлением российского правительства от 26 декабря 2016 года, по которому Камыш-Бурунская ТЭЦ ну, являлась нерентабельной и, соответственно, получала дотации на то, чтобы покрывать свои огромные расходы на производство тепла. Огромные потери. Город Керчь очень длинный, ну, специфика морских городов. То есть он растянутый, и район тоже растянутый. То есть огромные трубы проходят через весь город, плохо изолированные. Соответственно, большие потери по теплу идут, очень большие. Вот. И тарифы высокие, но в то же время тарифы сдерживали тем, что вот действовало это постановление. Это постановление прекращает действовать в 22-м году. И тогда непонятно, кто будет покрывать эту разницу. То ли сами жители, то есть тарифы поднимут в несколько раз, то ли ну, что-то надо делать. То есть реально, конечно, ТЭЦ нуждается в модернизации, точнее, наверное, она уже не рентабельна в том виде, в котором она есть. Но, как мы видим, пока что все обещания перевести на какие-то мини-котельные, они откладываются.
То есть реальных не было? Не было таких действий каких-либо произведено? Ну, например, какие-то многоквартирные дома, что перевели хотя бы один какой-то многоквартирный дом на мини-котельную, а вот ну, вместо того, чтобы получать тепло, вот горячую воду от этой теплоэлектроцентрали?
Насколько я знаю, нет. Старый жилой фонд никто никуда не переводил.
А скажите, может быть, людям предлагали уже за свои деньги устанавливать там какое-то автономное отопление? Или просто это законодательно невозможно? Потому что, ну, это все-таки определенная процедура, да, для того, чтобы человеку отказать?
Во-вторых, я же говорю, там очень старые дома. И переделать каждый этот дом под новое отопление, это тоже большие деньги. Никто их и не выделит, и люди тоже не смогут такие средства вложить. Жить в то, чтобы переделать отопление в своем доме. Я вообще не понимаю, насколько реально все эти заявления и проекты. Такое ощущение, что это просто пустые слова. Вот. И ничего реально не предпринимается. Живут сегодняшним днем. Чиновники не думают, что будет завтра. Каждый думает, что с ним сегодня, как не потерять свое кресло. И понимает, что есть реальная проблема, и надо огромные суммы денег на это все. Ну, я не знаю, кто это будет делать и когда. Мне кажется, что 2 года это очень мало, и ничего из этих 2 года не предпримут.
Елена, еще один вопрос, да, а вообще вот люди, насколько для них это работа этой ТЭЦ, этой Камыш-Бурунской, и вот система отопления, и потери большие, которые возникают при транспортировке горячей воды с этой ТЭЦ, насколько они вообще для людей являются проблемой? Вот просто насколько люди вообще думают об этом, насколько они предполагают, что вот они понимают, что это надо будет все равно там не сегодня, а завтра это решить? Вот насколько это в головах у людей? Или нет?
Я думаю, что этого в головах нет. Люди привыкли к тому, как оно существует уже, получается, 70 лет, да, вот это отопление с этой ТЭЦ. И я думаю, что никто об этом серьезно не думает. Ну, может быть, есть люди, которые задумываются, но их единицы.
То есть, если бы, возможно, да, так если бы эти люди, они платили бы вот действительно эти затраты, оплачивали там самой этой теплоэлектроцентрали и потом на транспортировку на большие расстояния, то есть, если бы они платили бы вот реальную бы стоимость, наверное, бы, может быть, они бы тогда бы и задумались.
Возможно, но дело в том, что уже попытки были поднимать, то есть проблема с этой ТЭЦ, она существует давно. И были попытки в свое время поднимать цены на отопление, но тогда просто люди перестают платить, потому что цена становится, ну, невозможной, понимаете, для тех людей, которые проживают в этих старых домах. И да, можно, конечно, на всех подавать в суды, вот, но это же, понимаете, тоже это сложно, затратно и все равно не приводит к результату. То есть поднять цену можно, но тогда люди не будут оплачивать. Когда человек не может платить, не перестает платить вообще.
Угу. То есть просто добивается такого эффекта, получается, да, при повышении цены, что перестают платить даже те, которые платили люди.
Да. Да, поэтому это тоже не выход из положения. Конечно, здесь нужны средства, нужно модернизировать это все. Но дело в том, что мы же знаем, как все это делается сейчас в Крыму. То есть, как правило, очень большие потери денег идут, потому что просто все разворовывается и берутся большие откаты, понимаете?
Ну,
то есть
да.
Денег надо больше, потому что надо заложить на откаты, на штрафы, на коррупцию.
Ну, интересно. Да, хорошо, спасибо вам. Елена Лысенко, журналист из Керчи, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но вот так вот выглядит эта система. Тут еще, давайте вот я вам что еще скажу. Значит, в Крыму, напомним, эта программа Елены Римовской была в пятницу. Она была посвящена тоже, в том числе, вот этому компоненту. Мы сегодня говорим о Ялтинской этой энергетической конференции. Российские технологии в энергетике. Эта конференция прошла на прошлой неделе в Ялте, и там также говорили, помимо того, что нет необходимости добывать нефть и газ на территории Черного моря, в Крыму и так далее, также вот про эту Камыш-Бурунскую ТЭЦ говорили, также еще говорили на этой конференции о том, что программа энергосбережения, повышения энергетической эффективности в Крыму оказалась на грани провала. Об этом заявил начальник управления энергетического комплекса и энергоэффективности Минтопэнерго Крыма Юлия Джигири. По ее словам, программа была разработана в Крыму в 2014 году, но принята только через 4 года. И за это время она не реализована ни в одном направлении. Было более 100 предложений, касающихся уличного освещения, но только в этом году мы попытаемся реализовать 21 проект, рассказала Юлия Джигири. При этом в Крыму заключен только один энергосервисный контракт. Единственный на сегодняшний день энергосервисный контракт реализуется в одной из поликлиник Симферополя. Переход на мини-энергоемкое оборудование освобождает 50-80% мощностей, соответственно, обращаются и затраты. В общем, смотрите, очень интересно, да, вот когда говорят о том, что у России есть нефть и газ, это все замечательно, конечно, у соседей России есть нефть и газ. Но дело в том, что вот обилие этого нефти и газа, оно порождает такую зависимость определенную. Во-первых, от цен на международных рынках. И когда что-то происходит, ну, повышение цены на нефть или на газ, то и внутренние потребители тоже платят гораздо больше. А во-вторых, да, это очень тоже важный момент, эти ресурсы, они все-таки, их сжигание, оно приводит к загрязнению окружающей среды. Это раз. Повышение температуры на планете Земля, это два. Может, вы можете, конечно, над этим не задумываться, но каждый раз, когда вы будете ратовать за то, чтобы, ну, сожгли еще немного нефти и газа, вспоминайте о том, что температура в Крыму за последние 30 лет повысилась в среднем на 2 градуса. И если раньше вы могли спокойно переживать лето без кондиционера, то теперь разве что с кондиционером. Ну, вот так выглядит вся эта картина. Казалось бы, говорили про нефть и газ, а на самом деле вышли и в том числе и на ваше просто обычное комфортное самочувствие на территории Крыма. Мы продолжим нашу программу. Доброе утро! Доброе утро, Крым! Это говорю вам я, Александр Янковский. И к нам снова возвращается Екатерина Некреча. Продолжим программу через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Доброе утро, Крым.
Екатерине Крече ворвалась в студию практически и сказала...
Го.
Да?
Перевести?
Это с польского? Ты с польского перевела? Ой. То есть его, да, как бы го? Да?
Да. Вот. Ну, понимаете, я не такой полиглот, как вы. Это вы, конечно, знаете там кучу языков и прочее. Я просто английский язык немного знаю, поэтому go это как бы идем. Поехали. Ну вот, в общем, да, так. Доброе утро, поехали.
Хорошо, Кать, что у нас в этой части программы?
Мы хотим поговорить и вообще узнать, что там происходит с народными депутатами, потому что, как мы все с вами знаем, Верховная Рада очень сильно обновилась, и в то же время есть много депутатов, которых мы привыкли созерцать долгие-долгие годы, а тут они у нас как-то выпали как-то из новостного и информационного пространства, поэтому немного хотим поговорить об этом обо всем.
То есть получается так, да, что в этом составе Верховной Рады украинского парламента очень много депутатов, которые, что называется, первый раз, первый класс, да, то есть вот они в первый раз вообще попали,
конечно,
в этот парламент.
Да.
А очень большое количество старожилов, которые были неоднократно в Верховной Раде, там, и, может быть, там и во втором, и в третьем, и четвертом, пятом, шестом, седьмом созывах, и восьмом, да, вот они в... Это же девятый созыв сейчас, да?
Девятый созыв,
в девятый созыв они не попали. А люди, может быть, уже даже забыли, что можно чем-либо заниматься, чем-то еще, кроме депутатства. И вот мы сейчас узнаем, да, существует ли жизнь вне стен парламента?
Но мы-то с вами знаем, что она существует, может быть, все
уверен.
Депутаты знают. Вы не уверены?
Да.
Но мы с вами в ней сейчас находимся.
Вот, слушай, Сергей Высоцкий, я вспоминаю, Сергей Высоцкий, наш коллега, он, кстати, был у нас в студии. Но он был как у нас он в гостях был не как наш коллега, а как депутат от фракции «Народный фронт». А в 2014 году, до 2014 года, он работал тележурналистом. Он сейчас снова вернулся в тележурналистику, работает на телеканале «Эспрессо», если не ошибаюсь, да, делает там программу ток-шоу, да.
Ну, например, да, то есть... У кого-то получилось, то есть мы же видели, как несколько журналистов пошли в депутаты, потом кто-то из них вернулся в журналистику, как Сергей, кто-то нет. В общем-то, мы еще посмотрим, я думаю, увидим, что будет со многими из них. Но вот, например...
Слушай, а будет про Лешко, про Олега Лешко?
Вот сразу, первый
А он же, кстати, в журналистике тоже работал, насколько
да,
я помню.
Он, конечно,
так он в журналистику сейчас, думаешь, пойдет?
Я думаю, что... Не знаю, честно говоря. Но я не удивлюсь, у нас же сейчас многие политики, или бывшие политики, у них какие-то ток-шоу и прочее. Ну, не ток, да, какие-то вот есть телевизионная программа на некоторых каналах, поэтому все возможно. Но, в общем-то, если действительно вы вспомните, заговорили уже об Олеге Ляшко, то давайте послушаем, что с ним.
Все не то, все не так.
Он поет, но, в общем-то...
Это, подожди, то есть он в певцы пошел или после
Верховной Рады? Ну, это, на самом деле, старое видео, которое он выкладывал, домашнее видео, там, где он поет с друзьями, там, с кем-то, по-моему, в общем-то, поет разные песни в караоке, поэтому у вас с ним в этом плане есть много общего, Александр? Или вы не поете караоке?
Нет, я не пою караоке.
А так и не скажешь, это я пою караоке. Еще вчера, ну, на самом деле, многие депутаты занимали какие-то высшие должности в государстве, да, и были народными депутатами. Это уже престижно, но вот сегодня они ищут работу, например, как Надежда Савченко.
Сейчас сретесь. Оце зірка героя України. Ви зараз кричите ганьба зірки героя України.
Нет, это,
ну,
это
в общем-то, это Надежда Савченко, и просто мы напоминаем, чем она прославилась, чем была известна, в общем-то, это и одно из ее выступлений ярких в Верховной Раде. Но это была ее первая и пока что единственная резонансная каденция в Верховной Раде. Теперь Надежда Савченко говорит, что ищет работу через центр занятости.
Ще на місяць у мене вистачає. Тому за цей місяць я намагаюся швидко знайти роботу для того, щоб не проживати за пенсію мами, за підзаробітки моєї сестри.
В общем-то...
Слушай, а вообще интересно, да, вот Надежду Савченко многие видели, я серьезно говорю, многие видели ее чуть ли не следующим президентом Украины.
Ну, кто это многие?
Ну, не знаю, я вот с многими людьми общался, не с политиками, да, то есть многие вот люди, вот с которыми, знаешь, вот там вот просто, что называется, ну, на лавочке кто-то сидит, да, или там просто знакомые, они говорили, что у нее большое будущее, например. Многие иностранцы говорили, что это ваш, знаете, это такой ваш символ, который очень хорошо известен, например, на Западе.
Но это вы, наверное, в тот период, когда Надежда Савченко только вернулась в Украину после тюремного заключения в соседней России.
Вот. И тогда многие говорили, что у нее большое именно политическое будущее. А были выборы. Вот выборы в состав Верховной Рады Украины. И в Донецкой, если не ошибаюсь память, да, мне не изменяет память, в Донецкой области она выдвигалась по одному из мажоритарных округов. І там за нього проголосувало всього лише тільки 8 чоловік, якщо не ошибаюсь. Тобто, ну, понимаєш, в чому, якщо, коли чоловік, вот он на топі, на всьому, да, і буквально через несколько лет за нього голосують на округі, там, совсем, що називається, совсем нічого. Где всі голоса, где вся популярність, куди все це ділось? Ну, а її ж не перестали показувати по телевізору, її і продовжують.
Прямо беспокойно, я смотрю, просто беспокойно эта ситуация.
Слушай, это очень интересно, потому что перед выборами нам говорили о том, что залогом победы на выборах является присутствие в медиа. Присутствие в телевизоре, присутствие на радио, присутствие в интернете, присутствие в социальных сетях. Она присутствовала. Да? И многие присутствовали на самом деле.
Кто-то присутствовал больше.
А может быть, кто-то присутствовал меньше, и он стал все равно депутатом, а кто-то не присутствовал. То есть для меня это загадка.
Но многие эксперты отмечают просто, что, ну, во-первых, если мы говорим о там, людях, которые баллотировались от политической силы действующего президента Владимира Зеленского, да, то на многих мажоритарных округах была какая ситуация, что неважно вообще, кто этот человек, главное, что он выдвигается от конкретной партии. Да, и это уже стало его... Это его и провело.
Мы вернемся. Я напомню, что у нас можно не только слушать на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма. Нас можно также еще и слушать на нашем сайте Крым Реали круглосуточно. И плюс можно смотреть еще трансляции на Facebook-странице и на YouTube-канале. Вот на YouTube-канале сейчас вот есть комментарии. Я не знаю, это вопрос, я зачитаю, или комментарий. Катя красивая. Да, вот.
Спасибо
пишут,
вам большое.
Пишут наши комментаторы.
Еще и утром такое слышать, это прям вообще. Еще от наших комментаторов в Ютубе, которые в основном ругают нас, это прям очень приятно. Спасибо огромное.
Но... Пишут также вот про Савченко. Да. Савченко уже нашла работу ведущей на телеканале ЗИК.
Ага, да, кстати. Но до этого у нее был опыт, она вела тоже какие-то программы на некоторых еще украинских телеканалах, которые входят, если так можно сказать, в холдинг, да, господина Медведчука, судя по расследованиям журналистов, News One, 112 Украина, ЗИК и телеканал Наш. В общем-то, Надежда Савченко частый гость, там у нее также были свои какие-то вот ток-шоу, и также она рассказывает, что ищет работу с физической нагрузкой и минимальным контактом с людьми. Давайте послушаем.
Рубанком рубаю, я паркет циклю, я багато що можу.
Вот, да, ну, вот коротенький
вот так
такой,
вот,
да.
Коротенький. Хорошо, такой, сюжетик. Ну, вот смотрите.
О том, что устроилась все-таки она устроилась на работу бывшего народного депутата Украины, или правильно, наверное, говорить не бывшего народного депутата, а депутата народного депутата 8-го созыва. Да, вот ее пригласили в качестве комментатора телеканал ЗИК. Давайте послушаем.
Коментатор на ЗИК.
Я знаходжуся тут не для політиків, не для олігархів, не для журналістів. Я знаходжуся тут...
С другой стороны, вот то, что вот она комментатор, на мой взгляд, да, это еще не говорит о том, что она нашла работу. Потому что, знаете, комментировать не обязательно является работой.
Ну, если мы, за это платят, то, наверное... Нет,
Катя, мы знаем, что есть такие там политологи, да, или там политтехнологи, или там комментаторы, которые, для которых это является работой. Мы, во всяком случае, предполагаем, что есть такие люди. Но это не обязательно является... Не обязательно комментарии или там обязательно, или не обязательно. Ну, не всегда комментарии оплачивают. Да, вот это надо понимать.
Ну, мы, например, вообще не знаем таких ситуаций, чтобы комментарии оплачивались на наших СМИ и вообще, ну, то есть, я имею в виду на СМИ Радио Свобода или о чем вы говорите?
Я говорю о том, смотри, вот есть, допустим, человек, который является профессионалом какой-либо деятельности. То, что называется словом эксперт, вот если правильно подходить к этому делу. Вот, например, сегодня мы говорили по поводу нефтегазовой отрасли, да, и добычи нефти и газа в Крыму. И вот если человек, он профессионально занимается, ему платят деньги за то, что он изучает что-либо, да, он работает над этим. И вот когда ты к нему обращаешься, то это часть его работы, как бы, да, вот такой вот дать тебе комментарий. Потому что если он просто изучает и никому это не рассказывает, если он просто, что называется, эксперт сам себе, то зачем такая нужна? Нужна экспертиза, да, то есть он должен как-то доносить эти знания для людей, да, рассказывать о том, чем он занимается там, либо если это, также это может быть закрытые какие-то данные.
Это должен быть профессионал,
да?
В какой-то области, да, в какой-то, да, сфере, и он просто делится своей, да, информацией на самом деле. И это, а что это значит, когда это политический комментатор за деньги, да, то есть в какой он тогда сфере профессионал,
какой сфере профессионал,
и за что,
да,
ему платят, в общем-то, какие месседжи он будет передавать и прочее. Ну, много вопросов, но на самом деле, да, в общем-то, общем-то, можно еще вспомнить о, например, Татьяне Черновол, тоже человеке, который вышел из журналистики ранее, потом она пошла, значит, после Майдана вот депутаты в Народном фронте.
И... Татьяна Черновол, напомню, она, ну вот, может быть, всем запомнилась тогда, это какой это был год, 2013, когда она проникла на в Межигорье, да, через забор.
12 или 13, может быть, даже, ну да, вот где-то в то время, то есть она единственная, кто прям вот... перелез через забор, конечно.
А вот. Потом она была народным депутатом. Это тоже фракция «Народный фронт», если мне изменяет память. А сейчас что, значит, ее... Ну, тут говорят, что на самом деле ее... Ну, ее на самом деле называют и бесстрашной, правда. Говорят, что и отчаянная, а кто-то считает ее чудаковатой. А чем сейчас занимается Татьяна Черновол, народный депутат 8-го созыва?
Ну, в общем-то, сама она призналась журналистке Украинской службы «Радио Свобода» в телефонном разговоре, что испытывает счастье после завершения работы в «Раді». Давайте послушаем.
Це дуже важка робота, причому така безпросвідна і негативна. У мене там було місце за колоною, де я постійно плакала. Hello, darkness, my old friend. Тому що щось воно виходить не так, щось не виходить. Ну, знову такі, якісь спеціальні якісь провокатори в кулуарах ловлять.
Ну, вот, собственно, работает Татьяна Черновол в партии «Европейская солидарность». Давайте послушаем.
Я була в списку цієї партії, тепер я політик цієї партії. Ця партія, як ви знаєте, має державне фінансування. Я зараз там працюю, офіційно працюю і ну, прямо всім це говорю, тому що це мої ідеологічні засади.
Ну вот подожди, то есть получается так, да, что несмотря на то, что вот она уже не народный депутат, она теперь вот перешла в другую партию, или, ну, или вступила в эту партию, или просто там работает в этой европейской солидарности, теперь получает деньги. Тут стоит напомнить, что по украинскому законодательству все политические партии, которые преодолели 2% барьер на выборах парламентских, они получают финансирование из государственного бюджета до следующих парламентских выборов. Было это сделано для того, чтобы таким образом...